«Диалоги с Генри Сардаряном».
Приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, что у нас в студии доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. Генри Тигранович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Напоминаю, координаты для связи со студией. Телефон прямого эфира 495-95-95-91-2. Номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-33-11.
Можете также написать в комментариях в телеграм-канале Сардарян свой вопрос, мы тоже его прочтем.
Да, мы тоже прочтем, ответим, если, да, конечно, знаем, что ответить. Генри Тигранович, про Украину поговорим, никуда от этого не денешься. Вот Дмитрий...
Мы там только не договорили, вот остановились на середине по поводу политических деятелей этих в Европе, о том, не пора ли менять риторику. И вот мы сказали, что все их надежды не сбылись, а дальше... фактически для них признание собственной неправоты и тупикового пути, который они избрали с февраля месяца, будет значить крах их действующих правительств, что даже сейчас уже происходит. Даже когда они не признают этого, уже очевидно, что назревают острые политические кризисы, и я более того уверен, что во многих европейских странах эти же политические партии будут делать расчет примерно такого плана, что если сейчас не подать в отставку и не провести внеочередные выборы, то через год или два, когда должны быть очередные выборы, шансов вообще пройти в парламент у этих сил не будет. Поэтому мы увидим большое количество отставок, внеочередных парламентских выборов, где-то, может быть, даже внеочередные президентские выборы.
Рассказы
будут
о вечеринках.
Да, это все, и будут говорить, что это все из-за внутренних причин каких-то. Вот там у Джонсона там какой-то глава администрации кому-то приставал, у этих просто экономические проблемы или сельхозпродукция где-то кому-то не поступила. А реальная причина в том, что вот та политика, которую избрали европейские страны, она вполне соответствует национальным интересам США, но никоим образом не отражает интересов самих этих европейцев.
Да.
Вот теперь можно и про Украину.
Да, ваш прогноз запомнили. Почему-то мне кажется, что он действительно будет сбываться.
Спасибо.
Так вот, про Украину. Там Дмитрий Кулеба недоволен. По-прежнему недоволен. На сей раз количеством поставляемого Киеву тяжелого вооружения. Он говорил, что снабжение оружием, конечно, идет, но не в том объеме, которое хотелось бы. Хотя Украина получает и те же злосчастные «Хаймарсы», и «Гаубицы», и танки. Все идет и будет еще больше. Но хотелось бы вот еще больше. Ну, Дмитрий Кулеба, он постоянно чем-то недоволен, постоянно чего-то требует, а страны Запада-то, от которых он требует, довольны. У них, по-моему, уже закончилось все старое советское вооружение, которое можно было отправить на Украину, да.
Ну, как украинцы считают Гоголя украинским писателем, что, конечно, для нас смешно, но даже если так... Фраза, ну что, помогли тебе ляхи, сынку. Я думаю, должна ему что-то сказать. Вот вся надежда была на то, что Запад поможет, Запад спасет. Никаких проблем у нас не будет. Все вообще в руках американцев, европейцев. И они готовы на алтарь принести все, что только возможно для того, чтобы Украина была безопасная, богатая. Будущее. А для этого достаточно сделать одно. Предать Россию и стать... ножом в спину нашего государства, которое современную Украину в нынешнем ее виде и создало. Не оправдались эти надежды, потому что, безусловно, Украина нужна была Западу в качестве мины замедленного действия под боком у России, и как только она сработала, после этого, ну, зачем она еще нужна? Все, вот свою роль Украина выполнила. Она создала такую опасность для наших границ, что мы вынуждены были начать специальную военную операцию. Понятно, что мы несем в результате этого и издержки определенные. В принципе, это именно то, на что рассчитывали западные государства во многом. Но рассчитывать на то, что они сейчас будут что-то серьезное Украине поставлять. То, что не жалко, то, что давно не нужно было, то, что нужно списать для того, чтобы, ну, допустим, вот вы там какая-нибудь Чехия, вы списываете остатки советского вооружения. Американцы говорят, давайте, вот все советское, что есть, отдали. Отдали, да, молодцы. теперь покупаем американское. Вот теперь выделяем бюджеты и закупаемся американское. А как вы хотите без этого? Там же русские, они сейчас с Украиной покончат, за вас возьмутся. Там они в Польшу зайдут, и в Чехию, и в Словакию, и везде будут русские танки, БТРы, БМП, ну, и
причем,
так далее.
Причем добавят, нет, вы, конечно, можете обновить свой оборонно-промышленный комплекс усиленными темпами, но на это у вас уйдет лет
годы,
10.
Конечно. Годы, а американское оружие, вот, пожалуйста, закупайтесь прямо сейчас. В результате европейцы, которым Трамп, вот я поэтому говорю, что, понимаете, личности могут меняться, но тут вопрос стратегической политики. Трамп их критиковал, заговорил, вы давайте платите за свое членство в НАТО, а то вы что-то все оставили на Америку, сами платить не хотите. И Байден, все говорили, да как так можно, это же наши союзники, как с ними так можно обращаться? Приходит Байден, в результате им говорят, платите, платите. Вы платите, ну, если не за НАТО, платите за вооружение тогда, которое вы сейчас вынуждены будете у нас покупать, потому что мы сказали все, что есть, отдать украинцам. Их дурят какими-то феноменальными цифрами. Там Байден говорит, что выделяет 40 миллиардов долларов помощи Украине. Это, в принципе, меня в тот же день десятки моих знакомых спрашивают, говорят, слушай, ну, 40 миллиардов, это же серьезно. Ну, когда начинаешь смотреть на структуру, оказывается, что из 40 миллиардов, в лучшем случае, миллиардов 6-7, это реальная военная помощь Украине, и то, пока они ее получат, пока закупят, пока научатся обращаться с этой техникой, там будет вопрос стоять, как обустраивать российско-польскую границу вот в тех местах, где сейчас российско-украинская, если так будет идти ситуация, развиваться такими темпами. Поэтому мы видим, там Украина говорит, нам нужно 300 ракетных систем залпового огня, получает 4 там, или 5. И поведение Украины в данном случае, это, видимо, европейцы сейчас только сталкиваются с тем, с чем Россия 30 лет непосредственно работала, когда все всем обязаны. Вот если вы не хотите выделять военную помощь Украине, которая ее от вас требует, то она вашего лидера может сказать, что не собирается принимать у себя в стране. Называть вашего канцлера там как ливерной колбаской или там каким-то таким образом еще оскорбительным. Хотя вы уже вроде бы и экономикой своей жертвуете, и отдаете какое-то вооружение, но отдаете тем не менее. И мне кажется, что подобное поведение будет вызывать все большее раздражение у европейских, в первую очередь, избирателей и граждан, и обязательно появятся там политические лидеры и силы, которые будут говорить, что это нас Украина втянула во все это, и мы бы могли избежать всех наших проблем, с которыми сегодня сталкиваются итальянцы, французы, немцы, кто угодно, если бы мы не пошли на поводу у Украины, которая еще и всем недовольна в результате этого.
Да, любопытная статья вышла в газете «Экономист». В частности, там журналисты приводят три возможных причины, в результате которых может прекратиться финансирование Соединенными Штатами Украиной. Вот, они говорят, что вот после этих 40 миллиардов, которые выделил Конгресс, назревает недовольство огромными тратами на поддержку Киева, хотя у Америки своих проблем хватает. И вот они назвали три причины. Первое – это возможная победа на промежуточных выборах республиканцев, среди которых может оказаться много молодых представителей партии, которые будут мыслить как-то иначе. Вторая причина – это все сложнее и сложнее простым американцам объяснять, почему, когда у нас растут цены на бензин, когда инфляция разгоняется до рекордных показателей, мы вливаем деньги на Украину. И третий фактор, он, в принципе, как мне кажется, связан со вторым, это затягивание украинского конфликта, и, опять же, непонятно, почему Джо Байден поддерживает этот конфликт отправками оружия. Вот все это, все эти три фактора, по мнению авторов статьи, так или иначе могут привести к тому, что Америка прикроет, что называется, лавочку, тем более вспомним тот же Евросоюз, который сначала одобрил кредит на 9 миллиардов, потом посовещался, подумал, что нет, пока 1 миллиард выделяем, а там посмотрим. Вот говорят, что может произойти то же самое.
С момента начала спецоперации мы часто стали говорить, что да, у нас спецоперация на территории Украины, но у нас фактическая война с блоком НАТО, с Западом, который руками украинцев путем гибридной войны вступил с нами в противостояние. Многие либерально настроенные наши граждане, ну, либо граждане еще и других государств, сначала посмеивались и говорили, ну да, конечно, теперь они еще и с НАТО воюют, и там с Западом воюют. Но как только об этом стали официально говорить представители Великобритании, США, непосредственно блока НАТО, то вот эти усмешки как-то прекратились, и мы стали видеть, что в действительности это полномасштабное гибридное противостояние на территории Украины. И мы фактически понимаем, что в этом противостоянии очень важно, кто дольше выстоит. И мне кажется, что у нас в этом плане есть конкурентное преимущество. Оно заключается в нашей внутриполитической обстановке. И заключается, во-первых, в чрезвычайно высоком рейтинге доверия президента. Заключается в очень высоком, невероятно высоком уровне поддержки спецопераций среди наших граждан. Объяснить, как вы совершенно правильно сказали, американским, европейским гражданам, а за что все эти же... Американцам еще можно. Я уверен, что выделяют они 40, зарабатывать будут значительно больше на тех же европейцах, там, на поставках сжиженного газа, который будет заставлять покупать вооружений. Они свои деньги отобьют, но самим американцам от этого жить станет не легче, а вот европейцам их ждет, ну, наверное, одно из худших... Один из худших периодов истории вот, в ближайшее время с точки зрения уровня жизни, качества жизни населения. И вот ни одно правительство в Италии, во Франции, в Германии не сможет объяснить своим гражданам, ради чего это. Аморфные высказывания насчет демократии и свободы на Украине, любой человек рано или поздно найдется оппозиционный политик или журналист, который начнет им рассказывать, что, ребят, какая демократия, вы о чем там... После каждых выборов антиконституционные перевороты, журналистов убивают, сажают. О какой демократии в нашем там, представлении может идти речь? Совершенно ни о какой. И вот с этой точки зрения их ждет период сначала экономической встряски большой, затем у них начнутся политические проблемы, вплоть до очень существенной политической дестабилизации. Я не исключаю и столкновений больших в европейских столицах, потому что нынешние партийные и политические системы не в состоянии отвечать запросам населения. Они просто не настроены под это. В случае с Российской Федерацией население прекрасно понимает, что те... лишения, сложности и проблемы, которые у нас могут быть, они продиктованы тем, что мы защищаем собственную безопасность, защищаем собственных людей, защищаем наших соотечественников, которые эти 8 лет жили в аду. Поэтому ожидать чего-то подобного в России не приходится. И наша система и в большей степени предусмотрена для того, чтобы функционировать в таких условиях. И у нас есть такое политическое лидерство, которое способно обеспечить стабильное прохождение нашей лодки, если хотите, через вот эту бурю, которая вокруг нас будет иметь место, до того момента, пока мы успешно не завершим эту специальную операцию.
Да, Генри Тигранович, анонс небольшой на радио «Спутник». Секунд через 20 вернемся.
Давай. Если у вас еще нет мессенджера Telegram,
это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио «Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Вот мы говорили о том, что Америка рано или поздно заставит Европу покупать оружие у себя. Вот газета «Эль Паис» пишет немного о другом. Она ссылается на информированные источники, естественно, не названные, но информированные. Вот эти источники говорят, что Еврокомиссия выделит 500 миллионов евро для доукомплектования арсеналов европейских стран. Эта инициатива Брюсселя рассчитана на 2 года, и помимо финансовой составляющей предусматривает создание специальной платформы, которая позволит централизовать закупки вооружений, чтобы избежать ненужной конкуренции и дублирования при размещении заказов. Ну вот, собственно, вопрос-то один. 500 миллионов евро. Я вспоминаю, Зеленский-то сколько просил? 5 миллиардов, по-моему, потом 9 миллиардов долларов. А тут 500 миллионов евро, и рассчитано все это на несколько лет. Вот не маловато ли?
Во-первых, мне, конечно, нравится, как вообще слово «конкуренция» стало иметь исключительно отрицательную коннотацию в умах западных политических деятелей. Везде, где конкуренция, они с ней пытаются бороться, лишь бы не было конкуренции. Это, конечно, очень существенный философский такой транзит от западного образа мышления, который, в принципе, построен на конкуренции, как на самом большом благе, которое позволяет выявить лучшего, наиболее талантливого, наиболее эффективного, наиболее дешевого, когда речь о поставках идет. Теперь там, чтобы не было лишней конкуренции и не было каких-то дублирований, давайте мы централизованно там сделаем и все. Еще спрашиваете, чего вы тогда были недовольны Советским Союзом? Я не понимаю. Вошли бы уже в его состав, там вот примерно подобные принципы в свое время исповедовались в первую очередь, да? Но, видимо, большие трансформации происходят в западных странах. То, что касается 500 миллионов, конечно, мало. И, конечно, ни одна страна Европейского Союза не способна обеспечить собственную безопасность в нынешних условиях. И не только от вооруженных столкновений с каким-то государством. Мы видели абсолютную беспомощность во время миграционного кризиса, который имел место в Европе. И от которого, кстати, тоже несколько правительств просто подали в отставки, многие партии потеряли свой традиционный электорат, и появились новые политические силы, которые заняли их традиционное поле. А все от фактической беспомощности и неспособности обеспечить безопасность собственных границ. Мы видели, что, в принципе, любая чрезвычайная ситуация для этих систем политических – это практически смертный приговор. Вот, допустим, ситуация с ковидом, когда многие европейские страны были не в состоянии обеспечить маломальские, минимальные какие-то требования по безопасности для собственных граждан. И следствием этого мы видели вот эти бесконечные локдауны. Сейчас мы видим последствия совершенно необдуманных экономических шагов, которые они называют сейчас инфляцией Путина, но в действительности, в первую очередь, это следствие вот этой неконтролируемой раздачи денег населению, которая и привела к этим проблемам. Все, мне кажется, из-за того, что в целом политические системы этих государств были созданы для того, чтобы там было что угодно, только не лидерство. Большая часть европейских стран, за редким исключением, это страны, проигравшие в Второй мировой войне. То есть, если оттуда убрать Францию, у которой своеобразная достаточно политическая система, у ФРГ, у Италии, у Португалии, у них у всех по большей части политические системы, в которых приход к власти сильного лидера практически исключен. Это парламентские республики, в которых, ну, скажем, в Италии каждые 7-8 месяцев менялось правительство обычно до 2000-х. С 2000-х там был период Берлускони, но дальше опять политическая нестабильность. И в этих условиях рассчитывать, что такие политические системы могут справляться с кризисными сложными ситуациями, конечно, не приходится. Они на это и не рассчитывали. Но мир теперь поменялся, кризисов становится больше, и в современном мире очень сильно возрастает роль именно лидеров государств, политических харизматиков, тех, кто готов осуществлять экстраординарные шаги, мыслить иногда иррационально, что очень важно, потому что нас убедили в том, что главная задача политиков – это рациональное мышление. Но мы видим, что даже при попытках выстроить аналитику некоторую, предсказать себе будущий ход событий, когда мы не учитываем возможности рационального поведения человека, мы обычно сталкиваемся с тем, что наши прогнозы не соотносятся с действительностью. Даже вот много Нобелевских премий по экономике сейчас вручается в первую очередь за те исследования, и большого внимания в целом мире удостаиваются те исследования, которые связаны именно с поведенческими аспектами человека, когда он действует не как от него ожидает какая-нибудь экономическая теория, построенная на рациональности, а просто исходя из своих каких-то предпочтений, которые могут нести в себе иррациональное начало.
Да, а тем временем в Брюсселе заседают министры иностранных дел стран ЕС. И вот перед этим заседанием глава МИД Чехии Ян Липавский призвал страны объединения пересмотреть основы отношений с Россией. Вот когда я это прочитал, у меня, казалось бы, какое-то воодушевление это вызвало. Да, ну пересмотреть, ну значит, наверное, что-то изменить в лучшую сторону.
Хуже сделать.
А он сказал, с учетом новых угроз. И вот я понял, понял, что он хочет пересмотреть еще чтобы больше в минус ушли. Говорят, что да, действительно, новые угрозы, новая реальность и основополагающие принципы, на которых основаны отношения России и Европы, вот должны быть обновлены и адаптированы, заявил господин Липавский. У меня один вопрос. А куда хуже?
Я не знаю. Мне
что пересматривать?
Я не знаю, чего хочет господин Липавский, но очевидно, что эта позиция очень сильно различается у восточноевропейских и у западноевропейских государств. И я замечаю, как постепенно этот раскол, он же не сейчас возник, и достаточно четко о нем сигнализировала в свое время еще Ангела Меркель, которая говорила о существовании Европы разных скоростей. Вот сейчас эти разные скорости уже нам очевидны, и те скорости, которые пониже, как-то очень сильно топят за то, чтобы с Россией отношения загнать уже в ту степь, в которой у нас не останется никакого иного выбора, кроме как прямая агрессия. Ну вот, посмотрите на поведение Литвы, допустим, что делает Литва. Вот маленькое государство ставит под угрозу весь Европейский Союз, потому что, скажем, для немцев, итальянцев, французов очевидно, что недопустимо то, что делает Литва, что не дает нам по-человечески организовать грузоперевозки между собственными регионами на собственной территории. Ну а почему она так делает? Если бы она не была членом Европейского Союза, это, кстати, вопрос ко многим тем, кто говорит, да какая нам разница, кто там вступил в НАТО, кто не вступил. А вот представьте ситуацию, что Литва не член НАТО, не член Европейского Союза. Могла бы она себе позволить подобное? Нет. Потому что она знала, что тогда через 20 минут Литвы уже нет как таковой. Да? Ее просто не существует как государство. Почему она сегодня себе это позволяет? Потому что она знает, что такой шаг, здесь стоимость этого шага вырастает. То есть теперь, если мы решим пробить такой коридор, то это будет значить у нас прямое противостояние с блоком НАТО в данном случае.
Ну вот согласитесь, Литва же в этом случае, она повела себя больше как член НАТО, нежели член Евросоюза, потому что с Евросоюзом, насколько я понимаю, они забыли
посоветоваться. Проблема в том, что эти два блока являются, как мне говорят многие мои европейские коллеги, с которыми я часто общаюсь, они и сами не скрывают, что Евросоюз — это экономическая предтеча НАТО. Хочешь в НАТО, давай в Евросоюз. Не все страны через это проходят. Есть Турция, которая член НАТО, но не член Европейского Союза. Есть члены Европейского Союза, которые не входят в НАТО. Но речь не об этом. Речь о том, что Европейский Союз в целом является вашей такой экономической подготовкой для того, чтобы вступить в блок НАТО. И для стран Прибалтики вступление в НАТО, это в первую очередь этой задачей, они пытались решить для себя вопрос взаимоотношений с Россией. И сегодня они просто манипулируют тем, что они, мне кажется, не принося практически никакой реальной пользы для ни одного, ни другого блока, умело используют их ресурсы для того, чтобы просто провоцировать Российскую Федерацию. Потому что в другом случае это даже не была бы провокация. В другом случае это было бы просто самоубийство Литвы. В данном случае они заставляют Россию постоянно взвешивать за и против прямого уже вооруженного противостояния с НАТО. Это прекрасно понимают и в НАТО, и в Европейском Союзе, где оказывается давление на Литву, и просят подобным образом не поступать. Но теперь давайте представим Украину, у которой мы знаем, какое руководство, и как оно вообще всем подряд манипулирует, провоцирует там. И вот дадите вы ему в руки такие возможности, что собирались сделать, да, там, членство в НАТО и так далее.
В Евросоюз даже приоткрыли дверь, там, как это, ну, кандидат в Евросоюз, ну, правда,
да,
это... Ничего не значит.
Кандидатом, да, можно оставаться очень долгое время. Потом, я думаю, позиция нашего президента, который сказал, думаю, вообще ничего против членства в Евросоюзе не имеем. Я думаю, она в том числе и немножко остроумная, потому что, а кого вы принимаете в Европейский Союз? Это что за Украина? Какая у нее территория? И вы принимаете Украину по своим представлениям, там, якобы с Крымом, Севастополем, с Донбассом, Луганском? То есть теперь, получается, у нас наши жители Крыма, это европейские граждане, что ли, или там жители Севастополя будут гражданами Евросоюза, у них там ассоциированное членство будет с Европейским Союзом. Это настолько бредовая ситуация, для этого и придуманы негласные. Кстати, многие уверены, что есть официальное правило о том, что с территориальными конфликтами не берут в состав НАТО. На самом деле это такое негласное, да, устное правило такое. Но они на этот случай как раз и существуют, что если ты приходишь к нам со своим конфликтом, ты, во-первых, нас подписываешь на то, чтобы мы выступали на твоей стороне в неоконченном конфликте. Во-вторых, возникает вопрос, а вот эта территория, она входит в наш блок или не входит она в этот блок? И очевидно, что никто в таком состоянии Украину принимать в Евросоюз не будет. А если и дойдет до того, что вдруг по какой-то причине возникнет такой консенсус, пока до этого дойдет, мне кажется, не будет ни нынешнего украинского руководства, ни в целом какого-то украинского руководства, которое стремилось бы к вступлению в Европейский Союз или в НАТО.
Генри Тигранович, у нас 1.5 минуты остается до конца эфира. Вот у меня вопрос. Ну, я это называю так мелкие шпильки. Желание уколоть Россию, да, всеми средствами. Вот эти вот шпильки. Страны Прибалтики, там Польша, они будут продолжать пытаться втыкать? Или все-таки другие, более экономически развитые страны Евросоюза их как-то успокоят?
Я думаю, что те страны, которые вы назвали, это прокси Соединенных Штатов Америки в регионе. У них в каждом регионе есть свои прокси. В Восточной Европе это страны Прибалтики, Польша. На нашем юге это Турция в первую очередь. Есть в арабском мире у них свои прокси, которые продвигают их интересы. И именно таким образом они достаточно давно и работают. И поэтому поведение Литвы, Польши продиктовано в первую очередь желанием Соединенных Штатов Америки создать для России максимально неблагоприятные условия. Тут же, знаете, как у нас говорят, камень вода точит. Вот капля за каплей, где-то здесь, где-то там, да. Здесь прикрыли,
желание,
там да. Что-то неприятное.
США, да. Да. Спасибо большое. Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян был у нас на связи в студии. Для вас работал Игорь Ивановский. Новости далее.
Диалоги с Генри Сардаряном.